Всем привет, дорогие друзья, с вами Спортхаб. Коронавирусный сезон все-таки закончился и успешно прошел. Фанаты Доджерс точно в этом уверены, как никогда. И начинается самая интересная пора, которую так мы любим. С вами Денис Володько и Алексей Борисовский. Рынок свободных агентов наступает на пятки. И, Алексей, сразу хочу тебя поприветствовать и сразу задать вопрос, как вообще повлияет пандемия, как повлияет заключение новых соглашений со свободными агентами перед стартом нового сезона, потому что после этого сезона уже будет заключено новое коллективное соглашение. И будут ли игроки заключать контракты на большие временные, так сказать, рамки?
Всем привет. Ну, еще не факт, что будет, ну, прям соглашение в следующем году, потому что, на мой взгляд, очень вероятен и локаут даже в MLB. Но это, в свою очередь, вносит, ну, как бы та же коррективы в этот рынок свободных агентов, потому что, ну, как бы мало того, что команды очень много денег потеряли из-за коронавируса, да, а сообщали, что, ну, где-то в среднем каждый франчайз потерял по 90 миллионов долларов, где-то так, за прошлый год. Вот. И многие франчайзы, они просто-напросто эти деньги они занимали в банках. И это, наверное, главная причина, да, вот, которая повлияет на этот офсезон. Ну и коллективное соглашение и неопределенность с ним, она тоже внесет свои коррективы. И команды из-за этих двух причин основных, они будут очень не хотеть давать длинные контракты. Я думаю, что это в меньшей степени повлияет на топовых игроков, хотя и они получат контракты в полтора, в два раза меньше, чем это было бы в прошлом году, как это будет, например, из Спрингера, как мне кажется. Но у них не будет проблемы получить контракты там на 4, на 5 лет. А вот люди из прослойки средней и особенно низкой, вот они, скорее всего, будут подписывать однолетние соглашения. Причем где-то это будет инициатива команды, а где-то и самих игроков. Причем и даже сами игроки, я думаю, они будут, ну, тоже очень часто делать выбор в сторону однолетних контрактов, чтобы выйти на рынок свободных агентов в следующем году, где ожидается, что все-таки экономическая ситуация будет получше. Если заключат там соглашение коллективное, то все получат свои деньги уже в следующем году. Потому я ожидаю, ну, просто обилия однолетних контрактов. И начало офсизона, оно вот как раз-таки об этом и говорит. Потому что, если я не ошибаюсь, то на данный момент все подписанные игроки, они получали только однолетние контракты.
Да, ты абсолютно прав. Был подписан Тревор Мэй, по-моему, на 2 года.
Нью-Йорк
Мэтс
его подписали,
Мэй
но
не имеет
года,
права.
Да,
я тебя еще немножечко дополню, потому что бредовые совсем ходили информационные вбросы о том, что якобы Филадельфия Филлис потеряла порядка 2 миллиардов долларов, да, ну это вообще, конечно, смешно для тех, кто хоть как-то там в экономике разбирается, это звучит просто.
Ну, это может
дико.
Владелец у Филлис потерял 2 миллиарда долларов, потому
нет,
что...
Нет, это была ошибка, это там Нью-Йорк Пост, по-моему, там они сделали эту неправильную информацию, потом опровергли и сказали, там что-то порядка 240 миллионов было потеряно. Ну, в общем...
Ну, огромная потеря у Филадельфии в любом случае. Наверное, самая потерявшая команда в этом году была.
Да, это действительно так. И давай, наверное, начнем с самых первых механизмов, которые начали заводить этот рынок свободных агентов. Он, как правило, начинается с того, что команды предлагают квалификационные предложения тем игрокам, которые становятся в первый раз свободными агентами, и у них есть право выбрать эту опцию. Как правило, это средняя зарплата по лиге составляет там примерно 200-300 игроков, самых больших контрактов, и вот на данный момент, по-моему, 18,9 миллионов составляет, и как раз-таки питчеры, такие как Маркус Строман, да, и Гаусман, или Госман, как его правильно называть, приняли эти предложения. Робби Рэй подписал однолетнее соглашение с Торонто Блю Джейс, поверили в него, да, после того, как был полностью провальный предыдущий сезон. Ну и укомплектовалась у нас такая сразу первая команда, это Атланта Брейвс, подписали они Чарли Мортона, которому Тампа Бэй не дала клубную опцию, и за ту же сумму он подписался практически только с Атланты, да, и Дрю Смайли.
Да, ну ту же сумму, на 15 миллионов.
Да, и вот именно вот эти вот подписания, предложения квалифаев, подписания вот этих минимальных контрактов, отмены клубных опций, они начинают двигать весь этот рынок, и, как говорится, процесс пошел. Как ты опишешь вообще вот это вот движение Атланты Брейвс? И еще я тебе хочу дополнить то, что мне будет напоминать, наверное, это межсезонье, вот то, что было в прошлом году с Марселем Озуной, который не мог найти контракт на несколько лет и подписал на один год. И вот подобная ситуация, наверное, будет, может быть, у всех таких крутых свободных агентов. Как ты считаешь?
Ну, скучняк на самом деле какой-то, потому что, ну вот, MLB как-то проигрывает в плане лиги, да, вот, как и в плане зрелища, вообще самих матчей, так и офсизона. Вот если сравнить, к примеру, с NBA, да, где все игроки подписались за 3 дня, и на 3 дня NBA, ну, вообще полностью, ну, весь медийный рынок они как оккупировали, да, можно сказать. Все следили за мувами, что в NBA, кто как... кто где подписывается, и оно все бах-бах-бах, то в MLB это растягивается уже на какие-то неприличные рамки, потому что уже второй месяц уже рынка свободных агентов, а подписания, ну, я бы не сказал, что каких-то значимых, да, игроков. Ну, как бы Мортон к ним, наверное, можно причислить, но в целом он даже не входит в топ-10 свободных агентов лучших в этом году. И в данный момент вот в современном мире идет, ну вот, офсезон — это тоже своеобразный coverage, да, и своеобразный продукт, который нужно иметь подать и продавать, и MLB здесь тоже проигрывает другим лигам конкуренцию. Это вот такое отступление, да, исходя из того, что я видел в эти полтора месяца, которые там уже рынок свободных агентов идет, или даже 2 уже. Вот. Что касается самих контрактов, то Атланта явно опять продолжает делать ставку на однолетние контракты для ветеранов, как они это сделали, допустим, в прошлые годы. И Мортон — это может быть неплохое value и малый риск. Но у Мортона стала хуже статистика в прошлом году. Он второй год подряд уже теряет скорость фастбола. В прошлом году 1,2 мили в час потерял. И уже скорость у фастбола уже постепенно приближается к минимальной, да, по лиге. То есть, ну, к нижней части MLB. И при этом он начал бросать в прошлом году на 5% меньше кервов, а это было его главным оружием в прошлые годы. И value этих двух питчей, и керва, и фастбола, стало отрицательным. У керва оно вообще впервые с 2010 года, а у фастбола впервые за 3 года. То есть я это говорю к тому, что не факт, что Атланта получит за 15 миллионов топового питчера, каким многие считают этого игрока, потому что Мортону уже 36 лет, и, в принципе, уже, ну, как бы закат карьеры уже близок. И, ну, потому хорошо для Атланты, что один год, но 15 миллионов не факт, что он оправдает. Смайли 11 миллионов в год, огромная сумма для Дрю, на самом деле, который из больнички не вылазил практически. И по сути, он получил 11 миллионов всего за 7 матчей в 2020 году. Из них 5, которых только были стартами. Да, там у него статистика была крутая. И скорость у фастбола в 93,9 миль в час. Это самая высокая в его карьере. К на 9 у него, то есть, ну, сколько страйкаутов на 9 ингов, около 15. Это крутые результаты, но он травмат, у которого минимальный пробег в последние годы. И это такое подписание больше, ну, как бы boom or bust, да. И опять-таки, у Атланты вся ротация практически такая. Или выстрелит, или будет пшик. И вот, несмотря на карьеру в Смайли, скорее будет это новая травма и просаженных 11 миллионов, чем какое-то крутое value.
Но, тем не менее, как ты правильно подчеркнул, что это однолетние сделки, и если даже не получится ничего в 2021 году, то потом можно этот старую кожу сбросить, можно, да, да, и пойти по новой.
Ну, смотри, да, к примеру, это 26 миллионов в год, да? На 26 миллионов в год, я думаю, на этом рынке можно взять, ну, очень много игроков классных будет. Если бы они подождали где-то к февралю, да, к январю, к февралю, когда уже у агентов начнет, ну, уже тоже терпение заканчиваться и у самих игроков, то вот там будет value, и я думаю, что там будет побольше value, чем вот в этих
Леш,
сделках.
А сразу такой тебе встречный вопрос, а почему так быстро подписали эти соглашения? Неужели и Смайли, и неужели и Мортон были в себе так не уверены и не хотели команды на более крупные суммы раскачать? Или это из-за, ну, из-за пандемии, из-за финансовой ситуации, это такой, как знаешь, как будто ты находишься под водой в этом, в костюме подводном, и это как кусок кислорода со шлангом, который тебе протягивают и который ты не можешь отказаться в нем?
Ну, Смайли получил где-то в полтора, в два раза больше его оценочной стоимости, которую я видел на сайтах. То есть, ну, это такая сумма, 11 миллионов в год для травмата такого, от которого он просто не мог отказаться. Плюс это для самого Смайли тоже такой шанс в Атланте доказать в команде уровня плей-офф, ну, как бы доказать, ну, то, что его возвращение после травмы, прогресс, он реален. И в следующем году уже получить, к примеру, 100 миллионов, если он будет играть как в этом, да, как в 2020-м. Для Мортона это просто, ну, это ветеран, для которого однолетний контракт это уже реальность, а не какая-то, а не какой-то выбор. Ну, в принципе, деньги нормальные, что у него была опция в Тампе на 15 миллионов, что он будет играть в другой крутой команде и тоже с теплым климатом, опять-таки, город за те же деньги. И не так далеко ему там и переезжать, плюс надо это сказать.
Потом... И семья недалеко, да.
Да, там как бы Джорджия и Флорида очень рядом, и потому, в принципе, я думаю, что этим тоже был обусловлен, ну, обусловлено принятие решения у Чарли.
Ну, наверное, по качеству и предложению это было лучше, да. Ну, еще секундочку я добавлю про Кевина Госмана, потому что я вообще очень к нему скептически относился, а ты мне и в личных разговорах, и, по-моему, и в подкастах предыдущих, ты все время говорил, что вот выстрелит. В итоге действительно классно он провел сезон, и Сан-Франциско дали ему квалифай, и провел он сезон, его филдинг Independent Pitching составил 3.09, да, если не брать, а ERA 3.62, и можно, интересно будет понаблюдать за ним в следующем году, может быть, твой прогноз еще лучше, да, сбудется, и поинтереснее будет выступать вообще, в принципе, Сан-Франциско. Ну,
ему
и дальше
стадион
переходим.
Подходит там очень, он... Главный минус у Госмана — это хоумраны, и стадион Сан-Франциско для него, ну, как бы, чуть ли не идеальный самый, потому он как питчер, он-то хорош, но вот эта проблема с хоумранами, когда он играл за Атланту, к примеру, она его убивала, да, на этом, ну, на их стадионе беттерском, а в Сан-Франциско и в целом, ну, большие, ну, как бы, в целом был парки на западе, так что...
Да, делает океан свою разницу.
Да,
переходим,
как ты рассказывал про океан еще.
Да. Слушай, да, это интересно, The Dread Main Laner или как-то так, в общем, слушайте наши прошлые подкасты, у нас там все там описано, да, обязательно про плей-офф прошлый. Идем мы дальше, и, наверное, самая интересная тема, лично для меня, я думаю, может быть, и для тебя, как сильно Тревор Бауэр вообще сможет раскачать команды на серьезный контракт, подходит он в качестве обладателя награды Cy Young, это престижная награда питчеру, которая вручается, в нашем случае Тревор играл в Reds и была она ему вручена в Национальной лиге, и это третий питчер вообще в истории свободных агентов, который выходит на рынок с ERA ниже двойки. У Роджера Клеменса в 2005 году был такой результат, и у Зака Гренки совсем недавно, в 2015 с 1.66 он переходил из Аризоны в Доджерс. Ну, что-то как бы невероятное вообще, как команды будут желать и хотеть, вот если все будут сватать, например, того же Бауэра в Янкис, все знают про тот конфликт, который был с Гэрритом Коулом, когда они вместе учились. Тревор Бауэр очень неординарная личность, и в Твиттере он заставляет полыхать и подгорать абсолютно всех, тем более, что он самый фановый свободный агент, когда, казалось бы, все плохо, денег нет, все боятся за свою судьбу, а он летит в какой-нибудь город в Америке и пишет, ну что, может быть, я в Питтсбурге окажусь, или, о, я в Хьюстоне, Астрос, подпишите меня, и то же самое делает его агент Рэйчел Люба.
Алексей, про Angels он только какие... писал недавно, так что, причем он меня развел, что я подумал, что он уже туда подписался, и полез там в новостные источники, там ничего нет. Я такой думаю, ну вот опять Тревор.
Абсолютно умеет он. Действительно, это классное качество. Мне нравится, когда питчеры имеют такой характер, ну, как железное, как говорят, одно место, да, у него, и, как, в принципе, и положено, чтобы было у питчеров, но, честно, я не могу предположить, каким образом будет его судьба в этом межсезонье разыграна. Есть такое утверждение, которое он сам когда-то говорил, то, что когда я стану свободным агентом, я буду заключать контракты на один год, потому что он хочет и питчить вместо одного раза в неделю, два раза он хочет выходить, а то и три, то есть ему нужно 4 дня на отдых, да, а не как вместо привычных там 5-6 для остальных питчеров. Хочет он получать огромную сумму контракта на год, именно на один, то есть он именно сторонник однолетних контрактов, но здесь как раз-таки и подходит вот эта вот забавная штука, да, вот это самолюбие, когда нужно сделать выбор, и ты будешь поступать значительно по-другому. А другое дело, когда несколько лет назад ты выкоряживался и говорил, как думаешь.
Это балабол. Я считаю, что Бауэр — это балабол. Его все действия в последние годы об этом говорят. И в том числе его высказывания про однолетние контракты, уже которые там его агент в этой осенью уже сказала, что это все неправда. Ну, и не надо ждать, что Бауэр на один год подпишется. Ну, то есть там Рэйчел Люба уже вообще о другом говорит. Я думаю, что она скорее права, потому что ну, не откажется он от сделки там, на 4-5 лет. Но вот Бауэр — это бейсбольный Антонио Браун. Вот по игре к нему нет вообще никаких вопросов, да, потому что это топовый питчер, один из лучших в MLB, он работает над собой, там как бы профи, к нему никаких нет вообще претензий в плане работоспособности, результатов на поле. Ну, бляха-муха, ну не пиши ты в Твиттере, ну вот просто возьми и заткнись, удали Твиттер, и твой контракт станет в 1.5 раза больше. Но из-за того, что он так пишет в Твиттере всякую там, ну, вообще ересь, он сам себе противоречит там. Я же говорю, ну это балабол. И этой осенью он там зачем-то начал там рассуждать на тему того, там, чем там питчеры себе руки мажут, да, и что на самом деле высоких каких показателей по вращению мяча нельзя добиться без каких-то сторонних, ну, каких-то этих субстанций, да, и при этом у самого же Бауэра в этом году, ну, этот крутящий момент питчей возрастает резко. Ну, это ж какой-то идиотизм просто.
И самое забавное, что когда он перешел в Цинциннати, как раз-таки подкрутка мячей у всей стартовой ротации увеличилась. То есть,
и ты пишешь это об идет... этом, обращаешь на это внимание. И сам говоришь, ну то есть не то, что я там из-за того, что я работал, а сам пишет про то, что я не понимаю, как можно там достичь таких показателей без того, чтобы там мазать себе руку там какими-то, ну, как бы запрещенными веществами, да, ну, это ж надо в голове, ну, прям, или быть, ну, прям слишком умным, или прям, ну, отбитым вообще наглухо. Я не могу понять вот в этом плане Бауэра, потому что он в один момент какой-то, он выглядит реально каким-то таким шарящим интеллигентом, да, что ли, а в какие-то другие моменты это тупо Антонио Браун. И потому я думаю, что эта причина, вот она больше, на нее обращают внимание команды, и многие команды он тупо отпугнет, то есть за него даже и бороться не станут. Хотя если бы он молчал, допустим, то за него бы они бы тоже ставили, и это ограничит его рынок на этот год. Я думаю, что он где-то подпишет контракт на сумму в 100-110 миллионов на 4 года, где-то так плюс-минус мой прогноз, и он... Наверное, слегка ниже, чем у каких-то других источников вы увидите, но мне кажется, что вот эти проблемы вне поля, его как бы неординарность, да, она вот как раз-таки повлияет на сумму его контракта.
Ну, мне кажется, что может действительно команда какая-нибудь уровня Angels, чтобы преобразить своих питчеров, может быть, действительно кто-то думает по-другому, что давай мы заберем себе Бауэра, а он зато нам покажет какие-то свои штучки-дрючки, да, и наши питчеры станут сильнее.
Для Angels было бы хорошее подписание, им нужен Бауэр.
Да, ну денег они, конечно, уже слишком много тратят, но тем не менее space у них есть и могут они себе позволить. Хочется перейти еще к одному питчеру, это Масахиро Танака, который представить Янкис без питчера из страны восходящего солнца уже достаточно тяжело. Тут отчасти как бы и традиции влияют, и привлечение рынка японских болельщиков, просмотров, ну а также вообще в принципе любовь их в целом. 7 лет он играл за Янкис. И два раза был на All-Star. Пошла у него небольшая, конечно, регрессия, как у питчера, да, но никто не говорит, что он должен обязательно вернуться в Янкис и занять там первый, второй слот. Первый слот, конечно, он не займет, потому что здесь есть Гэрит Коул. Но, в принципе, там на третьем, на четвертом номере в ротации, учитывая, что Танака не ломается, он может проводить качественные ининги, тем более учитывая, что атака Янкис может себе позволить. Ну, давать пропускать там уже Танаки там по 3, по 4, по 5 ранов и все равно выходить сухим из воды. Леш, как ты считаешь, переподпишет Янкис Танаку, учитывая, что они уже сейчас, на данный момент, даже без каких-либо мувов, они уже превышают немножко потолок?
Не уверен, честно говоря, я сомневаюсь. У них много проспектов питчеров. А Танаке 32 года, он как бы не звезда, но он очень стабилен. Вот он может не так стабилен от матча к матчу, но если взять его статистику по сезонам, да, и по карьере, то ты знаешь, что от него ожидать, в принципе. У него нет проблем никакой пока что в плане скорости, то есть она держится, нет проблем с травмами особо. Единственная его проблема — это хоумраны. И, как мне кажется, что Танаке нужно и самому поехать, и, в принципе, его должны именно таргетить, да, команды с большими стадионами. Мне лично видится такой командой, к примеру, Доджерс. Они, в принципе, умеют работать с японскими игроками, у них Маеда был, и он им очень сильно подойдет. И в принципе, я думаю, что Доджерс от стабильного питчера они бы не отказались. И для Танаки, вот, ну, если бы он был бы помоложе, да, если был бы другой рынок, то 20 где-то миллионов в год для него не были бы проблемой. Но на таком рынке я скорее ожидаю какой-то контракт в районе там где-то 45 и на 3 года. То есть на 15 в год и 45 миллионов в общем. Где-то так. Я думаю, что Танаку надо таргетить именно вот таким командам. Может быть, Миннесота, кстати, еще тоже. К Маеде его взять.
Ну, похожие, в принципе, контракты, какие выдает Миннесота. Может она потянуть спокойно Танаку на такую же примерно сумму. Слушай, а как тебе кажется, не захочет Танака вернуться в Японию, если не Янкис будут той командой, которая предложит ему контракт?
Ну, японцы это тоже парни такие, как бы неординарные, у них там своя культура, потому, ну, лично мне сложно им в голову залезть, да, что они там, как именно они там будут принимать решения. Но в Японии он таких денег и близко не получит. То есть в прошлом году самый дорогой японский питчер это 6 миллионов у Сугана было. А Танаки в MLB, ну, минимум где-то пятнашку насыпят. Так что я не думаю, что он от таких денег откажется на самом деле. В Японии он еще успеет вернуться.
Ну, знаешь, и по мне так японцы, в принципе, азиаты, они либо такие спокойные, тихие, будут всю карьеру проводить у себя, а если те, которые решили все-таки уехать, которые амбициозные, то они будут бомбить до талого, да, как многие любят говорить, и да. Я тоже считаю, что Танака останется, и, может быть, даже какие-нибудь, не знаю, может, Торонто захотят его подписать. Ну
Да,
и
может быть, они же там подписали Ямагучи в прошлом году.
да, будет маленький такой приятный азиатский микроклимат. Да, Ирю к тому же есть, конечно, он кореец, но тем не
Ну,
менее,
кстати,
такая же
корейцы бы на
своя.
тебя сейчас обиделись. Вот это реально расизм по-корейски сейчас был.
Ну почему? Я же
Ну,
наоборот.
это как украинца русским назвать. Вот я бы обиделся, честно. И думаю, что корейцы бы тоже обиделись, если бы ты... Да какая разница, японец, кореец? Ну, это же чистый расизм.
Не, ну слушай, если бы мы с тобой играли в клубе MLB, там говорили бы, вот у них там славянская своя движуха, общаются уже между собой. Ну хотя языки, конечно, разные, да, ну ладно, я не имел в виду ничего такого. Всего лишь хотел подчеркнуть, что там, может быть, кухня у них будет одна примерно, там хотя бы на троих, да. Ну и последний питчер, наверное, топовый, которого хотелось бы обсудить, это Хендрикс, реливер, да, и я считаю, что это вообще лучший реливер на рынке свободных агентов, учитывая, что кто-то может сказать, что это Брэд Хэнд, но я совершенно не вижу у них конкуренции, потому что считаю, что Хэнду больше везет, да, а Хендрикс — это такая машина по фастболам, у которого достигает она до 100 миль в час, пауэр такой слайдер 89 миль, есть у него и кёрвбол, и синкер, и вообще, в принципе, такая вот тенденция, как вот читал про того же Хендрикса и наблюдал, что очень сильно уходят игроки в мире MLB от фастболов, когда счет в пользу питчера, то есть 0-2, 1-2, 2-2, да, то есть когда уже итоговый вариант решается, и вот такой как раз-таки, который не боится атаковать страйковую зону, очень классно выглядит, очень вообще может даже много иннингов проводить, и я даже не знаю, сколько вообще могут...
Ну, он же стартером был раньше.
Да, сколько вообще могут реливеру предложить. Хотя, если наблюдать, как дали Тревору Мэю 15 миллионов на 2 года, то мне кажется, что Хендрикс заслуживает, вероятно, большую сумму.
Ну, это 100%. Это однозначно лучший реливер на рынке. И, наверное, вообще это единственный элитный реливер на рынке. И в прошлые годы таким ребятам очень знатно переплачивали, на самом деле. В этом году вряд ли будут такие дикие переплаты, как Уэйду Дэвису, допустим. Но вот если кому и могут как бы заплатить там больше ожидаемого, то это как раз-таки Хендриксу. Я ожидаю, что этот контракт будет где-то 40 миллионов на 3 года, плюс-минус. Но... К примеру, если бы не было бы вот этих факторов, о которых мы в начале подкаста говорили, да, то он бы легко мог бы получить контракт на 70 миллионов на 5 лет, к примеру. Вот. Потому я, может быть, его еще и низко оцениваю даже. Но я, опять-таки, я включаю в то, что из-за пандемии, ну, реально многие клубы будут, ну, там, писать игроков только на минималки или на какие-то контракты до 5 миллионов. И просто такого, ну, как бы, и соперничества такого не будет между командами за реливера в этом году. А так, в плане самого Хендрикса, никаких проблем у него нет в последние годы. За последние 2 года у него было стабильно 1,8 ERA, при этом вся у него статистика другая, она тоже топовая. Ну, к примеру, 37 страйкаутов и 3 вока. Это ж круто.
Ну, это вообще отлично.
Это 25 иннингов, очень круто. И почти не блаунил сейвов в Athletics, потому я думаю, что у него проблем не будет с рынком, но опять-таки, ну просто, что количество претендентов на него будет ниже, чем в обычные годы, потому где-то ну 40-45 миллионов.
Ну да, Хендрикс — это такой самый яркий, один из самых ярких случаев, когда с возрастом питчер становится лучше, да, то есть если посмотреть на его статистику выступления там и в той же Миннесоте, и за Торонто он играл, там, конечно, не все так гладко, но вот последние 2 года...
Но роли разные были.
Да, и на All-Star'а он выходил в 2019 году, а в 2020 вообще и даже в MVP попал, и на Сай Янг рассчитывал, ну то есть что-то невероятное, но это все, конечно, опять мечты, и посмотрим, потому что очень трудно прогнозировать, где окажется реливер, потому что реливеры нужны абсолютно всем командам.
Ну, кто топовый реливер, тот, конечно, вот ему хорошо, что нет как бы другого конкурента топового. Потому что если какая-то команда, она захочет, ну, себе действительно взять элитную опцию, она будет только на него смотреть. Потому что, ну, как бы при всем уважении к Розенталю, Коломе и Хенду, это люди все-таки второго, третьего эшелона. А Хендрикс — это единственный элитный именно клоузер на этом рынке.
Ладно, мы идем дальше. Есть у нас, наверное, самый главный аутфилдер, который присутствует на этом рынке свободных агентов. Это Джордж Спрингер. Да, выступал он за Хьюстон Астрос. Является он очень крутой ключевой фигурой и в результатах Астрос. И вот если брать именно в расчет, как сказать, live life ball эру, да, то есть нынешнюю, без,
ну,
вот
да,
этих
эра живого мяча.
Старых мячей, да, в эру живого мяча, то он выходил на позиции лидов с минимум 500 играми, и среди этих показателей он находится в топ-5 по слагингу и в топ-4 по OPS, да, среди этих игроков есть Муки Бетс, Блэкман, Сориано, то есть достаточно солидная такая компания, И я бы спокойно бы сказал, что это лучший такой all-around как бы игрок, который может и в центре поиграть, и в обороне, и достаточно успешно. И вообще, в принципе, на Лидофе выходят достаточно успешные игроки, которым спрингеры являются. Ну и вот классная у него дисциплина, обладает он огромной силой, да, умеет играть на всех позициях. В общем, такой аленький цветочек, который надо срывать и забирать. Но 31 год. Ну и как ты считаешь, вообще боятся давать большой контракт, потому что 31 год уже Спрингеру, и кто вообще рискнет на 5-6 лет дать какое-то предложение ему? Вот очень всего сильно сватают в Торонто, потому что уже достаточно много информации и там на всяких различных сайтах, и на CBS я читал, и на Атлетике, что созванивается он якобы каждую неделю с генеральным менеджером Торонто, и вот все пути ведут туда, в Стан Соек.
Ну, еще Мэтс из основных претендентов. Это связано с тем, что, ну, я, наверное, почти каждый год говорю, что на рынке нет нормальных центрфилдеров, да? Вот это почти каждый год, там один-два, когда-никогда, то есть. И в основном это звезды или суперзвезды, допустим, бывают. Потому что натура такая в целом этой позиции, что сложно там показывать одновременно крутую игру и на бите, и в защите. То есть позиция, где прежде всего нужна игра в обороне, очень нужны очень быстрые ноги и подвижность, и сила руки, и чтение, да, траектории мяча. И одновременно это все делать и бить по мячику мощно на бите и классно могут очень малое количество людей, потому что на этой позиции, ну, вы найдете там буквально 10, там 12 игроков в лиге действительно классных. Остальное это все какие-то специалисты того или иного жанра будут. Спрингер — это редкий как раз таки центрфилдер, который может, ну, практически все. Наверное, самый слабый его навык — это контакт, но и здесь он выше среднего по лиге. Пока что у него игра в защите, она тоже приличная, но я бы отметил здесь, что он был все-таки, у него показатели немного минусовые были в 3 из 4 последних лет, из опять из, ну, из всех его там 7 лет карьеры. То есть игра в обороне — это тоже, ну, как бы не сказать, что это главное, да, его визитная карточка. И я думаю, что если вы подписываете Спрингера, то у вас должен быть план на то, чтобы через 2 где-то года уже думать о его, ну, о переходе в угол аутфилда, а потом и на первую базу или на DH, допустим, к 5-му году контракта. Что касается его игры на бите, то, в принципе, все хорошо было в прошлом году. Один из немногих игроков Астрос, у кого статистика осталась, ну, где-то одинаковая, да, или даже лучше в прошлом году была. Но я бы отметил то, что он начал больше пулить в прошлом году мяч, то есть бить в сторону свою. Это говорит о том, что Спрингер, ну, как бы начал читерить статистику чуть-чуть на бите и стал как бы менее разносторонним, да, хитером по тому, именно в какую зону он бьет мяч. Это, ну, это плохой знак, это может быть, ну, как бы статистическая ошибка, но может быть это и плохой знак. Обычно беттеры начинают, ну, так делать, пулить мяч и просаживать свой контакт где-то чуть-чуть, когда у них уже замедляется бита, они это чувствуют и начинают уже, ну, как бы, ну, слегка читерить статистику, да, уже, ну, уже чем-то другим компенсировать то, что у них бита не такая быстрая. Но опять-таки, Спрингер — это центрфилдер, они нужны многим, но сколько он останется центрфилдером, вот в этом как бы вопрос главный. И потому, я думаю, где-то контракт на 130 миллионов на 5 лет — это реалистично для Спрингера. Хотя, если бы он вышел на рынок в прошлом году, это было бы легко 200-250 миллионов даже, возможно.
Ну, вообще, учитывая, что кто из центральных аутфилдеров выходит на рынок, это Спрингер, Джеки Брэдли Джуниор, наверное, и Кевин Пилар, которым и как
Ну,
бы
вот это
вот
стандартный
делайте.
рынок, да, вот когда есть топ и есть как бы обычные игроки, да, центрфилдеры, которые вот как бы Джеки Брэдли специалист, ну, о Пиларе, так сказать, наверное, уже нельзя, потому что его игра в обороне, она уже все-таки деградировала, и он уже даже, наверное, и не центрфилдер, а угловой аутфилдер даже.
Да. Ну, и, естественно, там я не буду рассматривать там Брэдов Гарднеров, Камеронов,
Ну, это
Мэйбинов.
уже не игроки центрфилда. Вообще Гарднер
Конечно,
в левом
конечно.
филде.
Ну и самое интересное, есть еще один аутфилдер, который покидает Хьюстон Астрос. Это Майкл Брентли, да, 33-летний угловой аутфилдер. Играл он много на позиции уже DH, такой игрок-невидимка, теневая звезда, которая не расхайплена и делает свою работу очень качественно. Вот после того, как он после травмы в 2016 году сумел вылечить все свои болячки, залетает он на матч All-Star каждый год. Отличный, мне кажется, вариант, когда вот 1-2 года можно просто смело насыпать, да, и тут у тебя и угловой аутфилдер будет, и тут же у тебя будет и
DH.
DH, да. Вот, ну и опять же тоже сватают его в Торонто. Ну тут более понятно, почему его сватают, потому что Шапира, да, который работал еще в Кливленде, который работает сейчас в Торонто, он как раз-таки вот взаимодействовал и знает Брентли как никогда, потому что Майкл при нем играл. Мне кажется, что вот для команд, которые не потянут Спрингера, просто Майкл Брентли — это идеальная кандидатура для углового аутфилдера. 1-2 года — прям класс. Можно прям даже тридцатку, мне кажется, ему сыпать на 2 года и не париться. Даже если не больше. Как ты считаешь?
Ну, я так скажу, что в данный момент вообще все слухи на рынке свободных агентов, они по сути сводятся или к Торонто, или к Мэтс. Это, ну, это плохой знак, конечно, для свободных агентов. Вот. Но Торонто чуть ли не каждого игрока связывают, там, допустим, топового. Так
И в
что
МЕЦ
это не
тоже.
факт, что это показатель какой-то. Ну вот по поводу Спрингера и Брентли, вот если обратить внимание еще все-таки на Хьюстон, у них платежка уже 150 миллионов, и они, наверное, смогут одного из двух оставить. Я думаю, одного они оставят из них, и это будет, скорее всего, Брентли, потому что он тупо дешевле. Хотя для Спрингера у них нет никакой замены. Думаю, что будут все-таки стараться где-то искать вот этих самых специалистов, да, хотя бы там, чтобы в обороне не просесть. Но вряд ли они Спрингера потянут. А вот Брентли сохранить, я думаю, это реалистично. 25 на 2 я себе записал ему где-то так. Но рынок может и стать больше. Особенно если в НЛ введут еще DH, то рынок на Брентли станет сразу в 2 раза шире. И возможно, и цена возрастет. Я фанат этого игрока. Абсолютно такой недооцененный он беттер. Одна из лучших дисциплин. Набитие и навыков контакта в MLB, и при этом у него есть и пауэр. Ну, то есть, опять Брентли будет выгоден. Как 2 года назад мы с тобой общались и говорили о том, что Брентли это стил для Астрос, так это будет, скорее всего, стил и в этом году.
Слушай, уже столько времени прошло, да, и мы с тобой действительно одного мнения по поводу этого игрока, и я как не смотрю матч Астрос и в плей-офф, все время на загруженных базах он выходил и зарабатывал RBI-ки и делал хиты, в общем,
Ему
топ.
страйкаут очень сложно сделать, потому, конечно, когда на базах есть игроки, особенно там один аут или нет аутов, то это смертельно.
Просто катастрофически. Да, желаем ему, конечно, успехов. Надеюсь, что подпишет его какая-нибудь качественная команда. И хотелось бы, чтобы его карьера дольше-дольше и продолжалась, да? Пусть все-таки ближе к аутфилду
Ну,
он
для
играет, чем
DH,
DH.
для такого, как бы, 3-4 года, это еще не похоронный возраст, если он так и останется с таким же глазом и навыком контакта на бите.
Да, Дэвид Ортис вообще до 40 играл. Ну, ладно, идем мы дальше. Есть еще один игрок на прицеле. Один из самых любимых моих игроков MLB — это JT Realmuto, кетчер, который выступал за Филадельфию Филлис. За последние 2 года он является лидером среди всех кетчеров MLB по слагингу, по ранам, по хитам, по экстра-бейс хитам, ну и по самой любимой нашей статистике, по RBI, да? Но это как бы еще не все. Еще он является лидером по оборонительному вару. Если мы будем рассматривать тоже Фанграфс, поймал больше всего он раннеров на кражах баса. Это говорит о том, что у него, и не только говорит, это и факт, что у него самая высокая скорость броска до второй
Или
базы,
техника
самая
просто-напросто.
или правильная техника, да. Но у него, слушай, у него там он под 88 миль в час на самом деле бросает вот этим броском своим, да, поп-тайм. И я могу сказать, что можно ему и в релиф, наверное, выходить и Это бешеный такой показатель, и в этом сезоне он точно является и лидером броска, скоростью броска до третьей базы. Универсальный, качественный атлет, который просто, мне кажется, может составить какой-то фундаментальный полет. Очень сильно его связывают, ну, опять же, с теми же Mets. Я думаю, мало кто захочет рискнуть и дать большой контракт кетчеру, все знают. То есть истории такие, как про Ядера Малину, они достаточно редкие, когда чуть ли не до 40 играет и не ломается, и показывает примерно нормальные цифры. Но в данном случае...
Ну да, Джамауру уже давали и Бастеру Поузи контракты крупные, и это провал.
И да, это как бы вот все на это оглядываются и боятся повторения этого пути, поэтому к Реал Муто будут присматриваться очень осторожно. И последнее, что бы я хотел добавить, но в эру Статкаста, да, там с 2015 года есть три бейсболиста, которые на протяжении последних 6 сезонов имеют среднюю скорость выброса биты не менее 80 миль в час, да, ну, то есть exit velocity, и скорость бега минимум 28 футов в секунду. Двое из них — это Майк Траут и Кристиан Йелич, и третий — это JT Realmuto. Да, это очередное подтверждение статистическое о том, насколько атлетичен Realmuto, и можно, мне кажется, наверное, надеяться, и можно верить в то, что он не сломается, будет качественным игроком. Как ты считаешь, переподпишет, сможет переподписать Филадельфия JT или все-таки кто-то более классный контракт ему предложит?
Ну, с этими слухами про проблемы именно в плане финансов в Филадельфии, ну, если им как бы верить, да, то я думаю, что вряд ли на самом деле. Вообще для меня Realmuto — это однозначно лучший фриэджент этого года. Это лучший игрок на своей, ну, и не только на позиции, да, на своей, но и это, в принципе, единственный элитный кетчер в MLB в данный момент. То есть он прям находится настолько выше других игроков на позиции кетчера, что это, ну, даже страшно немного. Если вы подписываете такого игрока, то у вас автоматом апгрейд на позиции, ну, просто, ну, какой-то колоссальный. И мне даже жаль, что Realmuto выходит на рынок в этом году, а не в прошлом, допустим, потому что, как мне кажется, он бы смог бы, ну, все-таки побить рекорд контракта для кетчеров, который был у Бастера Поузи, 168 миллионов на 8 лет тогда дали Поузи в Сан-Франциско. Но в целом, вот, к примеру, в 2020 году не было кетчеров в MLB с контрактом свыше 73 миллионов общей суммой, и всего у пятерых свыше 10 миллионов в год. То есть это говорит о том, что на кетчеров команды не любят тратить деньги, обычно их берут каких-то защитных специалистов, да, там на пару миллионов, там вроде Джеффа Мэттиса, и этим довольны. Но Realmuto — это уникум, как ты правильно сказал, он лучший практически по каждому показателю, и он и бегает быстро, и бьет хорошо. Вот по поводу exit velocity, в прошлом году у него был лучший показатель в карьере, около 91 мили в час, и этот показатель у него, допустим, выше, чем у Спрингера и у Брентли. То есть вы покупаете себе лучшего и защитного кетчера, и при этом игрока, который на бите бьет, допустим, получше, чем какие-то топовые беттеры и DH даже. Как мне кажется, что Realmuto должен быть приоритетом для каждой команды, у которой есть в этом году деньги. Если, допустим, новый владелец дает деньги Mets, то они просто обязаны его подписать, особенно учитывая вот тот набор питчеров, который у них есть, и делать именно вот эту связку визитной карточкой своей команды.
Да, действительно, это так. Я полностью тебя поддерживаю. И переходим мы к инфилдерам. Рынок, который вообще абсолютно не особо богат, потому что малое количество вообще фамилий достаточно качественных можно встретить, но здесь есть и Маркус Симеон, и фанаты Янкис, наверное, слушают и бьют кулаком по столу, говорят, где же обсуждение диджея нашего любимого, да? Вот, ну и есть Джастин Тернер. Что же касается диджея, то для меня, на самом деле, это достаточно такой удивительный игрок, потому что не все, кто уходит с Корсфилд, начинают играть лучше, а тут мало того, что пришел в Янкис, но и стал ключевой фигурой, стал выбивать хомраны, увеличил свои показатели. но я не уверен, что на самом деле смогут ему предложить какой-то большой контракт. Как-то это такой, на мой взгляд, был игрок слишком расхайплен благодаря Джерси Янкис. Все-таки не привлекал он такого внимания, когда я следил за MLB, выступая в составе Колорадо Рокис. Но рассчитывает на самом деле на большой достаточно контракт. Как ты считаешь, какое будущее связано будет у диджея? Захотят ли его оставить Янкис?
Я с тобой сначала немного не соглашусь по поводу именно качественных опций в инфилде на этом рынке. Как мне кажется, именно качественных очень много. Есть и Эрнандес, допустим, еще и Григориус есть. В целом очень много игроков в инфилде на этом рынке. Но вот именно звездных, наверное, да, ну, или нет, или практически нет, смотря как вы относитесь к Симеону и к Лемехью. Что касается Лемехью, то это просто шикарный беттер, но это не шортстоп, и защита может стать для него проблемой, в том числе и на третьей базе, где у него в этом году были очень плохие показатели. На второй базе он окей, но игрок, который может в основном на второй базе выступать, это не так ценно все-таки в MLB. И тем более, ну, у него уже и возраст начинает, ну, как бы быть таким, что уже команды будут ему бояться давать длинный контракт в 32 года. Потому, как мне кажется, что у него все-таки будет контракт года на 3-4 максимум. И статистика у него была все-таки слегка не такой, которую он сможет уже удержать в следующие годы. Как бы комбинация того, что много альтернатив на рынке, каких-то неплохих, да, пускай не таких звездных, не таких крутых набития, но в принципе они есть альтернативы. Что у него, ну как бы, что у него и защита не очень хороша, и возраст, они убьют его какие-то надежды на большой контракт. Я ожидаю, что где-то контракт на 40 миллионов на 3 года это его максимум. Или же где-то же или 48 на 4, к примеру. Это где-то максимум, который я вижу.
Ну, тоже неплохо на самом деле, потому что, учитывая, опять же, и время, может быть, хорошие это зарплаты. Но вот слушай, если возвращаться к обсуждению того же Тернера, да, из Лос-Анджелес Доджерс, то тут на самом деле Доджерс очень в выигрышном положении, потому что будут они, наверное, пытаться все-таки как-то выменить там того же и Линдора, и Сигер у них снова заиграл, и для них эта позиция будет, ну, если не получится, ничего не срастется, они могут на того же френдли контракт и Тернера подписать, да, учитывая, сколько лет он находится в команде, и учитывая, что и прошлый его контракт был так называемый дружественный, да, когда такую достаточно сильную позицию закрывает игрок. Я бы не сказал бы, что максимально какой-то прям топовый, да, но такой
средний. Ну, он был около топовый в свои лучшие годы еще пару лет назад.
Да, да, но сейчас это уже как бы такой достаточно груз, который несет с собой, но пытается он плыть впереди всех, но не совсем у него это, конечно, в ближайшем будущем будет получаться. Все-таки возраст дать свое, и, может быть, на один год спокойно и Доджерс могут его продлить, потому что вообще в следующем году будет просто колоссальный рынок свободных агентов именно среди шортстопов. Там будет просто все сливки MLB, и, может быть, стоит подождать следующего года и там уже что-то делать, там опять расставаться с Тернером, да, давать Сигеру перевести его, там, например, на третью базу и подписать условного там того же Линдора, может быть, не знаю, там Карлоса Коррею какого-нибудь. Ну, это так, конечно, условно я все говорю. Но есть еще один персонаж, это Маркус Симеон. И вот, честно говоря, в прошлом году у меня было подобное послевкусие, и оно остается и по результатам этого сезона, хотя можно на это особо не обращать внимания, не смотреть, потому что все-таки 53 игры только он провел, и вообще было всего лишь 60, и вот прошлый сезон, на мой взгляд, по статистике, если сейчас уже можно смотреть, он возвращается на свои предыдущие показатели, немножечко таким флюковым он видится, учитывая, что и хардхит у него здорово просел относительно прошлого года, да, то есть если в этом году было 29%, то в прошлом 37%. Да, и он возвращается к показателям 2017 года. Меньше баррелей стал выбивать. И весь его, в принципе, вар, если, ну, общего количества, то есть 7,6 вар были набраны в 2019 году. И если обращать все это в совокупности, то он такой 1,5-2 вары игрок. И я вот не думаю, что какая-нибудь команда решится и думает какой-то ему бахнуть контракт. Как ты думаешь, Леш, что из себя будет представлять Маркус Симьян и вообще заслуживает ли он денег больших на рынке?
Маркус Симьян, MVP-кандидат в 2019 году и ролевик в 2020. Но я с тобой немного не соглашусь по его поводу, потому что здесь нельзя вот именно Симьяна как бы рассматривать как какой-то статистический показатель, исходя из того, что он в этом году демонстрировал. Потому что статистика в 2020 году у него еще была убита в первые несколько недель, которые, по сути, были эквивалентом спринг-тренинга, да, потому что все команды выступали практически, ну, без какой-то либо подготовки, да, качественной и без розыгрыша. Некоторым, некоторым игрокам это нужна эта вкатка, и Симьян один из них, потому что, ну, у него были просто ужасные показатели в несколько недель первых, но потом он сумел вернуться на нормальный уровень и получил травму косой мышцы пресса в конце августа, которая как раз-таки очень сильно и влияет на игру на бите в том числе. В конце сезона он потом сумел от нее тоже восстановиться и в плей-офф уже показывал очень крутые показатели. То есть там был OPS, у него был там больше единицы и 37 average. Конечно, малый sample size, но это говорит о том, что... Ну, что Симьян это, ну, все-таки не такая, как бы, бабочка-однодневка, да, какой она может, как бы, показаться, если смотреть просто на его голую статистику, ну, как бы, по сезонам, да, вот как ты озвучил, что было в прошлом году 7,6, а в прошлом году там 0,9, кажется. Вот, потому я бы поставил на то, что Симьян это игрок с очень хорошей обороной на позиции шортстопа. Ему еще пока что меньше 30 лет, что тоже очень важно. То есть он все-таки помоложе его конкурентов на этом рынке. И бита у него тоже выше среднего. То есть это такой универсальный игрок, который сможет вам дать абсолютно все. И на позиции, ну, такой, где он играет, это очень важно и очень круто. Опять-таки, по тем же причинам, что и у Лемехью, но только минус возраст, его контракт будет ниже, чем в другие годы. Но, как мне кажется, что для него все равно реально получить где-то 55 миллионов на 4 года.
Это было бы неплохо для него абсолютно. И последнее, что я хочу тебя спросить, какова судьба будет у Тернера, на твой взгляд?
По Тернеру сложно сказать в плане Доджерс. Я думаю, они могут быть заинтересованы в однолетнем контракте. Но, честно говоря, мне кажется, что кто-то Тернеру все-таки даст 2 года, он туда поедет, потому что ему 36 лет, и в данный момент его больше волнует общая сумма контракта, чем однолетняя. И у него немного упала мощь и игра в защите, но остальные показатели очень стабильны. Я думаю, что тот, кто его купит, как минимум в первый год сможет рассчитывать на 3-4 вар. Потому у него рынок будет на один год его value где-то 10-12 миллионов. На 2 года его можно будет подписать на 16-18 миллионов. Где-то так.
Неплохо достаточно. Я думаю, под пенсию как раз на, как говорят, на мороженое. То есть ему останется.
Нифиговое, ну, у вас там мороженое-то, а?
Хорошее, вкусное такое. Да, но это, конечно, надо вспоминать, что и заплатить надо налоги и так далее, но это все его личные проблемы, его юристов и бухгалтеров. Ну что ж, есть у нас еще одна тема, действительно интересная для разговора, потому что вот игроки, которые находятся на этой позиции, они действительно находятся в небольшом неведении, да, и говорим мы про позицию назначенного отбивающего, да, designated hitter, DH, как мы сокращенно просто говорим. После следующего года у нас вступает, еще его не сделали, новое коллективное соглашение, в котором как раз-таки должны обговорить эту тему, будет ли водиться DH в национальной лиге. И что-то вот чем больше времени проходит, тем больше соглашаюсь, что, наверное, стоит это сделать, нужно вести эти дополнительные 15 рабочих мест, да, в национальной лиге. Это облегчит работу и питчерам. Это, в конце концов, возникает у меня эти чувства, когда я смотрю на того же Марселя Озуну и Нельсона Круза, да, потому что часто команды в американской лиге только на них идет спрос, когда выходят такие игроки. Но вот, тем не менее, становится обидно за Марселя, потому что в прошлом году, мы уже как говорили, был кейс однолетнего контракта, когда он отказался от квалифая, но ждал большого соглашения. И вот после бомбического сезона в Атланте, будучи одной из самых крутых вообще бит в национальной лиге, ну и в Атланте в целом, да, вместе с Фредди Фрименом, он пробивает этот потолок, и действительно его вот этот вот шаг, как его делал Джош Дональдсон, который подсказывает, что ребята, я в обойме, я могу, подписывайте меня, давайте мне бабки, я буду рвать и играть за вас. Да, 29 лет Марселю Озуне, в качестве свободного агента он выходит на этот рынок, OPS у него на выше отметки тысячной, да, и вот в 29 лет на рынок свободных агентов с OPS выше 1000 выходили только Барри Бонс в 92-м и Мэнни Рамирес.
Выше единицы, да, все-таки.
Это... Да, но выше единицы. Я вот перед тем, как это говорить, все время ошибаюсь. Ну, я думаю, все меня поняли. И действительно, вот если говорить там того же Барри Бонса, да, и того же Мэнни Рамиреса, это какие имена, какие слагеры, и это повод задуматься о том, что нужно предоставить Марселю, возможно, проблематично будет его куда-то взять в национальной лиге, но на самом деле, хоть и говорят, что он, и статистика подтверждает, что он все-таки плохой оборонительный игрок, и были у него безумное количество ляпов, когда он выступал за Сент-Луис, но все-таки может, мне кажется, он нормально играть, и не нужно останавливаться только на одном DH. Как ты считаешь?
Ну, если Брентли играет в Олдфилде, то я думаю, что и Озуна может. Хотя вообще, конечно, 29 лет, как говорится, такой молодой, а уже DH. Вот. Ну, вообще, надо сказать, что очень хотят игроки продавить вот это введение DH в НЛ, 15 рабочих мест дополнительных, да. Плюс тут надо понимать, что эта позиция, это пенсионный дом, по сути, для бейсболистов, для беттеров. И, естественно, в профсоюзе игроков наиболее весомые позиции имеют ветераны. А эта позиция как бы для ветеранов, да, и создана, чтобы они там не играли в защите, чтобы ножки не перетруждали, могли пивко пить даже между иннингами и особо не париться. И потому я думаю, что это будет одним из главных требований игроков к владельцам при переговорах. И все-таки это введут для владельцев, для самих это не будет, наверное, ну, как бы так много стоить. Вот Озуна это классный игрок, но у него в принципе не будет такой статистики, как в прошлом году. У него там был BABIP 0.39, это очень много. У него вообще, ну, этот показатель очень сильно от сезона к сезону колеблется. Игрок нестабильный, и вместе с этим показателем, естественно, колеблется и average, и остальные, и остальная статистика тоже на бите. ISO у него тоже такого не будет. Ну, то есть это именно голых результатов в плане мощи на бите, да, потому что стадион в Атланте читерский, и сезон флюковый был у Озуны, потому, в принципе, не стоит ожидать от него такой прыти, как в 2020 году. Но Озуна — это очень сильный беттер, я еще раз повторюсь, и в прошлом году его не оценили на рынке, но, может быть, оценят в этом. И 60 миллионов на 4 года для него это весьма реалистично. Но, наверное, стоит ожидать еще одного однолетнего контракта. То есть, или кто-то даст ему вот такой контракт реально как бы 60 на 4 где-то плюс-минус, или кто-то его там, допустим, подпишет на 20 миллионов на один год.
Но есть еще один интересный персонаж, это Нельсон Круз, которому уже 40 лет, и который выходит на рынок свободных агентов вновь и вновь, и играет с 2005 года в MLB. То есть всю жизнь, что я смотрю эту лигу, он играет, и я его помню, для меня существование Нельсона Круза в MLB равно бесконечности, да. Учитывая, что прошлый сезон он провел на позиции DH, у него 2.0 VAR за прошлый сезон. Это что-то, какая-то фантастика, учитывая, что у него там минусовая оборона идет за счет того, что он на том же DH играет. И заслуживает он тоже продолжения своей карьеры, и учитывая, что он неоднократно говорит в интервью, говорит журналистам, что я хочу дальше продолжать играть, мне кажется, что это просто вот лакомый кусочек, который продолжает свои 40 лет видеть страйковую зону, который продолжает выбивать фрикаделечки, да, так называемый хард-хит у него, конечно, слегка просел, но остается он таким универсальным игроком, который по всему полю продолжает выбивать. И как ты считаешь, нужно Миннесоте продолжать сотрудничество с Нельсоном?
Ох, Нельсон Круз, ты понимаешь, что постарел, если помнишь, как он играл в аутфилде. Вот это тот случай.
Да, и не ловил мячи.
Эх, где мои 20 лет? Я думаю, что Нельсон Круз в плане DH усилил бы практически любую команду. Стоить он, я не думаю, что будет дорого. Он логично ждет как бы решения того, вообще будет ли DH в NL. Это создаст ему еще дополнительную конкуренцию и позволит ну, как бы от кого-то даже 15 миллионов получить за год. Но думаю, что где-то реалистично, где-то 10-12 миллионов за один год для Круза будет.
Ну, посмотрим, пожелаем ему удачи. Нравится
для
ему
Миннесоты нужно было
еще.
Бы его оставить. Вот так еще я отвечу на твой вопрос.
Да, я с тобой полностью согласен. Я бы вообще даже, если Сент-Луис, если ведется DH до коллективного соглашения, захотят его ввести на 21 год, надо брать, надо его забирать. В общем, просто классно. Ну и в завершении нашего подкаста есть еще одни персонажи, про которых обязательно нужно поговорить. И это не какой-то угловой разговор про аутфилд, это не питчеры, да, хотя там среди них они тоже есть, но это такие, так сказать, заморские птицы, интернациональные, практически свободные агенты, которые могут приехать в MLB из Азии, да, из Японии, из Кореи. В общем, есть парочка, про которых мы безумно хотим поговорить. И первый претендент — это Ким Хасон, это 25-летний шортстоп из Kiwoom Heroes, который играет в Южной Корее. Из той же команды он... Из той же команды, что и приезжал когда-то Канг, который выступал за Питтсбург, выбил в этом году максимальное количество хомранов, 30 штук. Но есть такая инфа, что там тоже в Корее какие-то мячики были подкручены, да, не только это MLB касается, и не стоит, может быть, возможно, на это внимание обращать.
Там вот всегда статистика так... такая. Там стадионы маленькие, питчеры говенные, так что статистика корейских лиг — это, конечно, еще тот такой фрукт.
Слушай, Леш, а вот у меня к тебе сразу такой вопрос. Ты по-любому это знаешь. Вот такой у него своеобразный выброс ноги, да, как его называют, азиатский подъем колена. Мне почему-то сразу вспомнился Джонни Куэта, да, со своим вот этим бедровым разворотом при совершении подачи, но речь тут о хитрах. Как вообще, сможет ли он ужиться с этим, с этой стойкой, и как это вообще на тайминг будет влиять?
Я себе записал это как его, как главную проблему, и мне кажется, что она его в MLB и похоронит, его перспективы, потому что ну, действительно, вот этот взброс или взмах ноги, да, причем он как бы, его обычно используют игроки маленькие, чтобы создать дополнительную мощь, но проблемы с таймингом действительно у многих возникают при этом, и нужен очень, очень крутой контроль забитой в этот момент, потому что когда ты заносишь ногу, то уже сложно остановить вообще процесс взмаха. И такой резкий скачок в качестве питчинга он, как мне кажется, вот, ну, не справится Ким с этим, как, в принципе, не справлялся почти никакой игрок из Кореи. Я вот не помню, там, допустим, кроме Канга, игроков, которые бы нормально играли в MLB из этого чемпионата. Вот. Ну, может быть, я ошибаюсь, кого-то забыл, потом там напишите в комментариях нам. Но Ким вот с его техникой отбития мяча, это действительно будут проблемы в плане тайминга, потому что в среднем в Корее там питчеры бросают где-то 87-88 миль, да, там лучшие там 90 могут выбить, а в MLB средний показатель 93. Как он будет справляться с питчерами, которые будут 100 миль бросать, 97-98, и при этом это касается, допустим, не только фастбола, да, но и особенно, наверное, секондари подач вроде чейнджапа, вроде керва, вроде слайдера, которые для тайминга намного более губительны даже, чем фастбол. Потому Очень сложно мне увидеть, как игрок с такой техникой взмаха будет именно продуктивным на бите. Но защитник, он неплохой, неплохая скорость, какое-то value у него есть. Главное, наверное, замануха, это то, что ему 25 лет, но возраст не приносит продуктивность на бите, скажем так. Вот. Потому я бы его не брал в свою команду, если бы я был ГМом, но какая-то команда из-за возраста сможет, ну, ему дать где-то 40 или 50 миллионов на 5 лет и попробовать здесь найти value, стил какой-то, если он действительно сможет бить по мячу.
Слушай, в Техас его сватают, уже там появились новости, что Элвис Эндрюс уже не будет стартовым шортстопом у Техаса, хотя я вообще так действительно вот смотришь на того же Стрейли, который приехал в Корею, провел год после того, как его из MLB, считай, поперли, и там он выбивает рекордное количество
Ну так
страйкаутов, он
лучшие
там вообще
питчеры в
просто...
Корее это те, которые вообще не заиграли на уровне MLB. То есть это те, которые сели на уровне AA и AAA. Ну то есть там уровень реально очень низкий питчинга.
Да, но тем не менее некоторые бросают, там, и если вспомнить того же и Майклса, да, и Сент-Луиса, который вернулся и просто блестяще отыграл. Но
Ну это
иногда больше как
исключение из правил.
ну, так, знаешь, больше как психологическое такой момент, когда ты доказал себе, что можешь провести сезон, не ломался, там, уверен в своих силах, но не на всех это действует, да, и вот я с тобой согласен, и
Что-то
Кит Лоу тоже
новое
писал.
изучил. Все-таки другая вообще культура бейсбола, другие традиции, скажем так, и другие питчи, допустим, другой вообще подход к тренировкам. Но некоторым это помогает действительно прогрессировать. Не, ну есть, конечно, но это особенно среди питчеров, понимаешь? Просто для питчеров оно легче по уровням двигаться, чем беттерам. Это даже касается minor league, да, когда питчер из AA или из A+, как Хосе Фернандес в свое время, он может, и, ну, или МакКаллерс, как они могут просто дебютировать в MLB и сразу же разваливать. Да, если у них действительно отличный став, если он у них став скаканул вверх или же, допустим, контроль, то есть какой-то. А вот беттеры, они более, им нужен такой более ли постепенный подъем в плане уровня их соперников, в плане уровня питчинга, и им сложнее, ну так, скакать.
Ну и вообще, если у тебя на уровне фастбола 90 миль возникают проблемы, да, с таймингом, то как ты будешь вообще 100-мильные подачи Гэрита Коула того же отбивать, и что с тобой произойдет? И мне кажется, что корейские игроки, в принципе, они не имеют каких-то завышенных ожиданий, да, в части суммы контракта. И поэтому наблюдать за командами MLB будет
Ну,
достаточно
Ким,
интересно, потому что,
может,
в
и
принципе,
имеет, так как молодой.
Ну, молодой, да, но я так скептически к этому отношусь. Ладно, еще один у нас есть персонаж, это питчер Тамаюки Сугана, которого считают лучшим вообще, в принципе, японским питчером. 31 ему год, такой достаточно интересного он телосложения. Заходил он в Ниппон Лигу после окончания колледжа, там пропускал он год, у него еще в колледже травма локтя была. Но вот своего рода, так сказать, если можно выразиться, обладатель двух японских саянгов, да, 19-й год он немножко провалил фастбол на уровне 92-94 миль. Есть у него тоже еще и слайдеры, каттеры, керф и синкер. Ну и вот какие ожидания от того, где может очутиться этот питчер и какие у него ожидания по заработной плате. Ну, амбициозные расхочет в MLB.
Ожидания тут сложно сказать. Наверное, будут, как обычно, привычные вот эти кандидаты на японских игроков, вроде Янкис, Доджерс, там, допустим, Сиэтла, Энджелс, такой набор обычный, да. Может, к ним Миннесота добавится, допустим. Но Сугана мне очень нравится как питчер. Я его еще помню по мировой классике, мне он там тоже понравился. Это, наверное, один из лучших японских вообще питчеров. Он работает Его главный питч это слайдер, что, ну, как бы не совсем стандартно для японцев, наверное, которые больше в плане secondary питчей работают именно с сплиттером, то здесь убийственный слайдер, а слайдер это эффективный питч на любом уровне, то есть в MLB тоже. И скорость у фастбола у него где-то 93-94 мили в час, этого более чем достаточно. При этом есть неплохой чейнджап в том числе, так что и все это, конечно же, с крутым контролем над его арсеналом и комендом. То есть он пичет этими подачами туда, куда он хочет, а не туда, куда они полетят. И это огромное преимущество. На мой взгляд, этот игрок, он может быть номером 2 в MLB. Вот опять-таки, отталкиваясь от Кима, что мы говорили, да, что беттерам сложно перескакивать на уровень. А вот я по поводу питчеров более оптимистичен. Вот особенно японцы. Тут уже, ну, уже будет не так сложно им перейти. И вот и по сравнению с тем, чтобы 10 миллионов Кима бросать, я бы лучше бросил их, допустим, на 4 года в Сугана, которому 31 год. И я думаю, что, допустим, 40 на 4 или 50 на 4 миллиона это может... Ну, это может позволить его подписать. Плюс где-то около 10 миллионов при такой сумме контракта уйдет его команде в Японию. То есть для команды MLB еще стоит к сумме контракта прибавлять вот где-то, если 50 миллионов, это будет где-то миллионов где-то 8-9 будет, которые команда заплатит, MLB заплатит его японской команде за постинг. Вот. Так
да,
что...
за Giants он играл.
Да, да. Да, у него там Юмиури
Giants.
Ну,
слушай, есть... Да, есть такая еще интересная информация, что он еще не до конца этот вопрос решен, что, может быть, он и в этой команде останется, и он неоднократно говорил, что хочет играть за них всю карьеру.
Ну, если они ему предложат около 10 миллионов в год, то может быть. У него в прошлом году был контракт на 6 миллионов. Это, ну, это самый крупный для питчера в Японии. Но я не знаю. Они иногда, ну, вот они иногда в Японии любят своих легенд. Ну да, допустим, переподписывать и давать деньги. Так что, наверное, все будет зависеть от того, сколько ему в MLB дадут. Если кто-то даст ему, допустим, 50 миллионов в год, то может и уехать. А если дадут дома 10, может и остаться. Но питчер однозначно стоящий, классный. На месте команд я бы его таргетил.
Да, учитывая, какой слайдер у того же и Маеды, да, как он разваливает практически
ну,
только
вот
им.
Где-то
можно...
с Маеда его можно сравнить в плане класса питчера. Вот где-то да.
Ну, значит, необходимо его брать, но есть у нас еще один последний представитель японской школы, это Кахи Орихара, 28 лет ему, выше он своего, так сказать, другого японского визави, многие его называют значительно круче, чем Сугана, но я такую информацию нашел, что японским Нейтаном Иовальди его называют.
Это типа комплимент как бы должен быть, или это вот так технично обосрали, я вот не понимаю.
Слушай, ну вот, по моему мнению, это какой-то вот подкол, да, но тем не менее такое как бы сравнение, и говорят, что вот достаточно интересный обладатель интересного стафа. Я такую еще интересную для себя информацию узнал, что структура драфта в Ниппон Лиге, она имеет свою маленькую специфику. То есть до 30 лет, в принципе, уехать невозможно, да, самому. Но вот он выступал как раз-таки за команду Fighters, и они ему гарантировали, когда брали его в первом раунде, что они его смогут отпустить в MLB значительно пораньше, да, потому что команда, которая его хотела, за нее Ю Дарвиш когда-то выступал.
Но Тани Дарвиш вот, уезжали и... раньше, Маеда.
Да, и вот как раз-таки Орихара и играл с Атани в одной ротации. То есть достаточно, как бы, можно обратить на это
известный
внимание.
Известный питчер.
Да, достаточно известный питчер. И вот если сравнить, в принципе, из действующих питчеров, то можно его сравнить с Ю Дарвишем, потому что его арсенал просто огромнейший. Да? То есть у него... имеется в наличии там по 6 и по 7 подач, и только в MLB, только Дарвиш использует такое огромное количество подач, и в Японии у него 6 питчей, которые он использует чаще 10%. То есть это у него форсим, чейндж, апкаттер, тусимер, слайдер, сплиттер, да, и вот кёрвбол 4-3% он использует значительно реже. Конечно, скорость не совсем та, не обладает он, наверное, таким же талантом, как Ю Дарвиш, чтобы их использовать на уровне MLB, но кто знает. Мне вот он больше нравится, чем тот же Сугана. Как ты считаешь?
А мне наоборот, честно говоря, стандартный у него арсенал для японцев. У него лучший питч — это сплиттер, его страйкаутный сплит. И, в принципе, для японских питчеров это скорее это нормальная практика, что на уровне там Ниппон Лиги там 6 или 5 подач у них там есть. Они там все, в принципе, практикуются, любят, чтобы, ну, как бы было много подач. Но на уровне уровне MLB, как показывает практика, это будет там 2-3 лучших. И не факт, что Орихара сможет там еще на какие-то подачи полагаться, кроме своего сплиттера особо, потому что фастбол у него в низких 90 милях, и в отличие от Сугана, контроль за арсеналом не сказать, чтобы классный, потому что у него там 40, к примеру, уоков было за 160 иннингов, где-то эту статистику где-то можно умножать почти на 2 в MLB, на 1.5, и это уже проблемный контроль мы получаем, и не сказать, чтобы арсенал у него был действительно очень качественный. Ну, с Дарвишем его объединяет, но только название питчи, а не их качество. И потому для меня Орихара это где-то 4-5 стартер, которого я бы брал на 5 миллионов, на 5-7 миллионов в год. И не факт, что этого хватит, чтобы уехать. Ну, допустим, это зависит от его мотивации. Может и уехать, если захочет там расти, как-то работать над собой. То есть преимущество у него, по-моему, с тем же Сугана, это только сплиттер и только возраст. Как мне кажется, он намного хуже питчер, чем там Аюки.
Ну, Ю Дарвиш единственный питчер, который уже уезжал из Ниппон Лиги с ERA ниже двойки. Да? То есть у того же Танаки, у Маеда и Кикучи значительно выше было. Но вот если Ю Дарвиш у нас становится обладателем, вернее, становится призером награды там Сай Янга, да, то Танака всего лишь 2 раза добирался до All-Star'а, ну и Кента Маеда испытывал большое количество травм и из реливера превратился такого в стартера, да, но уже в Миннесоте.
Ну, Танака и Маеда, вот, Танака это второй стартер где-то, а Маеда где-то третий. Ну вот, и Сугана где-то между Танака и Маедой, наверное, да, по своему уровню, вот как я оцениваю. А Орихара это значительно ниже,
да,
для меня.
Да, потому что у Орихары статистика похуже, но он мне просто нравится своим вот этим вот стафом. Интересно, как он будет действовать здесь. Если именно адекватно смотреть и по статистике, то Сугана, конечно, кажется сильнее, но вот у нас еще есть кейс Исея Кикучи, который приехал, разрывая, да, Японию, приехал он в MLB, и первый год у него был очень тяжелый.
Вот Кикучи с Орихарой можно сравнить. Даже, по-моему, Орихара немного похуже, чем Кикучи. Но где-то так.
Но
где-то четвертый.
Кикучи увеличил скорость броска, работает он очень плотно над собой, улучшил он свои результаты, и вот следующий год будет таким, мне кажется, определяющим, который покажет, вот ты уже пороху понюхал, да, чуть-чуть поработал, и не один год, у тебя 2 было, поэтому давай доказывай, и что ты из себя представляешь. Ну вот и все, наверное, дорогие друзья, я думаю, больше нет каких-то более ярких фигур, которых можно было обсудить из рынка Азии. Мы с вами сегодня обсудили рынок свободных агентов, пробежались по самым известным фамилиям, да, по самым, в первую очередь, интересным игрокам, которые могут заключиться. Будем ждать зимних встреч, будем ждать контрактов и надеемся, что вот слова Алексея не сбудутся, да, по заключению однолетних контрактов. Все-таки будут команды давать деньги. Это как бы так не совсем наезд на Алексея, да, но больше такое позитивное такое желание на будущее. С вами был Денис Володько, с вами был Спортхаб, Алексей Борисовский. Всем спасибо, ждем подписания контракта. Всем пока.
Услышимся.